Добрый вечер, понедельник, 20... Вечер, я сказал, какой ужас. Добрый день, конечно же. Понедельник, 28 июля, 13 часов 6 минут. Программа «Волгоградский разворот». Меня зовут Андрей Кобелянов. В ближайший час с Романом Гребенниковым. Роман Георгиевич, добрый день.
Добрый день.
Номер для ваших смс-сообщений 7545. Перед текстом нужно добавить слово «эхо». Пишите, поговорим.
«Волгоградский разворот».
Ну, несмотря на то, что впереди выборы губернатора и областной думы, новостей с этих полей не так уж и много. То есть, в целом, все довольно идет размеренно, сдаются документы, собираются подписи. Даже не знаю, с какой темы начать. Но можем начать, кстати, с Паршина, потому что недавно появилась новость о том, что его дело, в общем-то, расследовали, и совсем скоро оно должно быть передано в суд. И, в общем, почему с Паршином? Потому что, в общем-то, его дело аккурат появилось перед выборами губернатора, и многими расценивается как некий шаг для того, чтобы сильного кандидата лишить возможности участвовать в этих выборах. Мы на эту тему с вами не разговаривали, но интересно ваше мнение на этот счет. Как вы оцениваете вот уголовное дело против Паршина и его снятие?
Я не являюсь субъектом оценки уголовных дел. Паршина, там, Петрова, Сидорова или Иванова. Это... Правда, не предмет моей деятельности.
Не суть уголовного дела, а вот его...
Не суть, не его фактуру. Конечно, любое дело, там условно, можно сказать, трактовать как некое дело политическое, а можно как исключительно криминальное. И я считаю, что рано давать оценки этому факту. Могу лишь сказать, что вот когда мы оцениваем политическую обстановку какую-либо, нам надо уходить от любых уголовно-правовых оценок какого-то дела. Поэтому предлагаю вот тему вот возбужденного дела по факту там чего-то мошенничества или чего-то еще оставить за предметом нашего обсуждения, а подумать о другом, о том, почему, как вы говорите, нет шума. Вот выборная кампания как бы в разгаре, я имею в виду кампания губернаторская и кампания думская. Значит, более того, идут кампании и, так сказать, на местном уровне, да, в муниципалитетах различного уровня. А вот некой скандальности, некой активности, конкурентности, собственно говоря, не видно.
Это, с одной стороны, это хорошо или плохо, как вы считаете?
Это, с моей точки зрения, плохо. Вот почему. Потому что любая конкурентность, она на пользу делу. Она, как правило, заключается в столкновении политических взглядов, различных идей, программ, действий кандидата. Я не имею в виду ничего криминального, я как раз имею в виду положительную сторону этого столкновения, да? С выработкой какой-то понятной позиции у общества по этому поводу. Либо в пользу того выбора, либо в пользу, скажем, другого кандидата выбора. Но выбор какой-то житель должен сделать. А когда, как кисель, кампания происходит, да, такая тихая-тихая, плавная-плавная, возникает мысль, а конкуренты-то вообще есть? Они вообще собираются друг с другом как-то конкурировать? Они вообще собираются делать выборы? Или это не выборы, а бутафория? Или это бутафория, такая большая, организованная, с заранее известным результатом, с заранее известными... условными оппозиционерами, которые на самом деле кампанию по сути не ведут, а просто составляют фон кампании и так далее, и так далее, и так далее. И надо ли тогда, ну, условно говоря, власти иметь именно такую вот такую спокойно-кисельную обстановку?
Ну, знаете, если
потому что когда такая спокойно-кисельная обстановка, а будет ли доверие у жителей к результатам такой кампании, если эту кампанию вообще не видно. Понимаете, о чем я?
Ну, смотрите, в прошлом году у нас выборная кампания в городскую думу и кампании по довыборам, ну, в частности, по городищенскому одномандатному округу, они были сопряжены с огромным количеством скандалов. Ну и вместе с тем довольно существенный...
Вы берете другую крайность.
Да.
Там скандалы были связаны даже не столько с самой кампанией, сколько с действием тогдашнего избиркома. Давайте откровенно, да? Когда накрепали огромное количество открепительных удостоверений, когда огромное количество скандалов было связано с руководителем избиркома, когда бесконечное количество проблем связано было с кировским ТИКом и так далее, и так далее. Вот это был фон. но была видна и кампания. Конкурентность была видна, кандидаты друг с другом.
Ну, давайте вспомним спорили, пример Кубрикова и Шабанова.
Совершенно справедливо.
Хорошо, сняли Шабанова, но в итоге все
и
равно
причем победил... сняли по суду кандидата от «Единой России».
Ну и, в общем, соратница да? губернатора, экс-губернатора
Совершенно верно.
Области. Это
есть,
да.
Это была кампания. Нет, она была не но без проблем.
В итоге
не без проблем.
Рябов
но
в
она
итоге
была.
Победил.
Эта кампания была. А кто вам сказал, что Рябов не победил честно? А,
ну, это очень...
Это тоже вопрос.
Это можно посомневаться на тему
его честной
победы.
А жители могли сказать, а ну-ка, давайте-ка ни того, ни другого, давайте третьего, нашего местного. Понимаете?
Да,
ведь ни Андрей Куприков, ни Мунира
Шабанова... Там еще и Крылов был,
кстати. Собственно, к этой территории никакого отношения не имели. А Рябов там работал, Рябов там жил. То есть, тут много чего сыграло, на самом деле. Я так думаю, еще раз подчеркиваю. А вот в этом смысле кисельность... Чрезмерная успокоенность и заданность, я бы сказал, запрограммированность выборов, она вредит. Она вредит, прежде всего, самой власти. Власти нужна легитимность, чтобы люди доверяли выборам, а главное, результату выборов поверили, что он не фиктивный, а настоящий. Поэтому, ну, скажем, вот пример Москвы.
Угу.
Мы с вами обсуждали эту тему. Что сделал Собянин, когда пошел? Тоже ведь со стороны, он же не москвич. Да, совсем не москвич. Он тоже, ну, так сказать, там, сверху назначенный там, и так далее. Много было разговоров, почему он не москвич, возглавляет Москву и так далее. А Москва, по сути, губерния, там, даже, там, так сказать, он мэр-то условно, а вообще-то он губернатор.
Ну да.
Так
да.
Вот,
глава субъекта.
Совершенно верно, глава субъекта. И тогда специально пошли на, так понимаю, решение, которое позволило главному оппозиционеру, тому же Навальному, участвовать в кампании. И они конкурировали, довольно жестко конкурировали друг с другом. И до эфиров допускали оппозицию, и в результате, по-моему, Навальный занял второе место.
Второе место 37%.
37%.
Очень существенный результат,
очень существенный,
потому что Собянин получил 51 или около
того. Это при том, вот это настоящая победа. Это результат того, что человек не побоялся. Его, главное, даже не его позиция. Позиция его пиарщика была такова, что им нужна была чистая, честная победа.
А вот как
и они ее постарались обеспечить, насколько смогли.
Вы как политик опытный, в чем видите плюс этой легитимности, исходя из практической вашей деятельности? Ну, то есть, по сути, выиграть-то выборы в нынешней...
Работать-то как дальше? Вот смотрите.
Результат-то
вот
у вас есть.
Тот же Собянин работает уже какой год. Но ему верят, потому что он победил на выборах. И он победил на выборах не у Петрушки, не у Фигушки, не у заранее зарегистрированных со стороны, там, сказать, людей, которые не ведут кампанию, а у действительно человека, который известен был уже на всю страну своими там речами оппозиционными, действиями оппозиционными, да, и который действительно ввел кампанию по Москве. Достаточно было тогда посетить там московские участки, чтобы было видно, что Навальный ведет кампанию. Да бог бы с ним, с этим Навальным. Мы сейчас говорим о другом. О том, что и на этих выборах, как мне думается, надо было, конечно, все же иметь какого-то жесткого, понятного конкурента. Тогда была бы борьба.
А в чем, да, так вот, все-таки в итоге, в чем непосредственно польза для губернатора или человека, который побеждает на конкурентах, относительно конкурентов?
То есть признание,
как она влияет в итоге на...
выборов влияет на признание дальнейших действий этого руководителя.
Это понятно. Но вот
как понятно?
Это понятно, смотрите,
вы меня тогда
признанием кем?
То, о чем же.
Понятно, да. Я имею
жителями,
в виду, что
регионом.
Жителями. А аппаратно это как-то усиливает его позиции?
Аппаратно усиливает позиции, безусловно, только аппаратные отношения. Контакты с Москвой, контакты параллельного уровня и так далее. А более того, я вам могу сказать, что если ты серьезен, ты на конкурентной основе победил, и у тебя настоящий, а не нарисованный рейтинг, то, конечно, ты и в Москве будешь иначе оцениваться. Это, ну, совершенно очевидно. Я помню, как оценивали, как бы там к нему ни кряхтели, ни вертели лица по поводу, скажем, Максюты,
угу,
губернатора, но он побеждал действительно на конкурентных выборах. На выборах, где не было никаких муниципальных фильтров, на выборах, где никто не регистрировал условно специальных кандидатов, которые специально не вели кампанию, просто составляли фон кампании. Ну, посмотрите, что сейчас происходит. Пассионарных активных качеств у самого Андрея Ивановича Бочарова больше, чем достаточно. Он бы на самом деле выиграл бы эту кампанию, ну, по сути, у тех, кто вот сейчас является условными кандидатами, без проблем вовсе. Зачем надо было еще доводить ситуацию пиарщиками или там кто там, администрации или какой-то группы лиц, которые близки к администрации? Я не знаю, кто за всем этим стоит.
Технологи, политтехнологи.
Технологами, да. Зачем до абсурда доводить? Зачем регистрировать человека с московской пропиской этого, как его?
Булаев?
Булаева, да, депутата городской Волгоградской думы от партии Коммунистическая партия социальной справедливости, что ли, так и называется.
Ну, кстати, у Бочарова самого московская прописка. Регистрация, верно.
Ну, понимаете, о чем я говорю, да? Человек Булавинов этот или Булаев.
Булаев.
Это, да? Булаев. Вообще неизвестен практически никому.
Да никому неизвестен, конечно.
В регионе. Может быть, уже в городе хотя бы кто-то его знает, а в регионе никому неизвестен. Значит, человек из Москвы.
Знаете,
вот, Роман скажите, Георгиевич, вот скажите, да. Знаете, как человек этот может без помощи там, правительства, муниципалитета и так далее собрать нужное количество подписей муниципальных депутатов и пройти муниципальный фильтр? Да никак. На самом деле, без команды сверху помочь этому псевдооппозиционному кандидату, да, с этой псевдооппозиционной партией, ну, никак бы он не собрал эти, значит, вот подписи и не проходил бы сейчас муниципальный фильтр. Да зачем это все делать-то? Ну, зачем? Ну, это уже превращает действительно в фарс саму компанию.
Вы знаете, я просто вспомню пост Андрея Богданова, наверное, вы знаете этого человека.
Ну, так, по-моему, он и банкует этой ситуацией.
Да-да-да, это человек, который...
Он имеет прямое отношение к этой вот КПСС, так называемой партии.
Ну,
да?
Это тоже такой своеобразный шут, который, помните, участвовал в выборах президента. Он в Фейсбуке после выборов в Гордуме все написал: ребят, а вообще, что там в Волгограде, сколько платят депутаты, нам есть смысл своего там из Москвы присылать и так далее. То есть для них это вот не более чем проект и...
Для них,
в общем,
это, наверное,
довольно это странно, насколько
неплохой,
не уважают фиатр, нас, да? Ну, меня в частности, как горожанина, как жителя Волгоградской области, что вот таких кандидатов выставляют на должность главы субъекта, вот таких странных персонажей.
Послушайте, я думаю, что если бы не было у каких-то технологов договоренностей, то, конечно, никогда в жизни этот человек в условиях, так сказать, того, что он чужой абсолютно для региона, не собрал бы подписи муниципальных сельских депутатов. То есть явно власть ему помогает.
Ну понятно, 270 подписей.
Для чего? Вот скажите логику, для чего? Вы так помогли, наверняка помогли там Спарваросу, Олегу Михееву, ЛДПРовцу, Литвинцеву, потому что точно бы они не собрали эти подписи. Им собрали, да, тоже как бы составляет фон для всей кампании, потому что, ну, я с их стороны какую-то серьезной кампании избирательной просто не вижу. Ну, просто, не, может быть, вы видите, я
нет,
не вижу
ее.
Ну, хорошо, собрали. Наверное, для того и собрали, чтобы они просто не вели свои кампании. Да?
Ну, статисты. Ну,
да, статисты.
Это не секрет.
Ну, этих-то двоих статистов достаточно. Слушайте, зачем еще третьего от какой-то КПСС? Ну, зачем?
Ну, коммунист, наверное, как бы.
Для того, чтобы оторвать значит, какое-то количество электората от КПРФ, что ли? Для чего? Вот это все для чего? Это перебор, мне кажется. Вот технологи делают перебор. Я думаю, что эти вот технологии, они немножечко, они уже не помогают, они вредят. Они вредят.
Давайте забудем конкуренту про уголовное дело Паршина и порассуждаем на тему его участия или неучастия по собственному желанию. Вот участие этого человека в любом случае, да, как бы то ни было, в этой кампании, это было бы благо или все-таки не очень?
Дело тут не как в участии конкретно
кандидатов,
лично Паршина. Дело в участии,
кандидата некого...
дело в участии, в принципе, представителя от КПРФ. Это мог быть, кстати, не Паршин.
Ну да, кто-то.
Там, не знаю, там,
кто-то,
да. Таранцов, Петров, Сидоров, Иванов. Это уже вопрос второй, да? Но, конечно, мы не можем не признавать очевидного факта. КПРФ – это действительно пока реальная, оппозиционная, наиболее, так сказать, оппозиционная и наиболее влиятельная сила в стране. И действительно, любому кандидату от «Единой России» она составляет главную конкуренцию. И неучастие КПРФ на этих выборах, конечно, создает условия для признания сомнительными или нелегитимными их результатов. Что бы кто ни говорил, но это так. Если... понимая все это, технологи со стороны специально, ну, так сказать, вот устраивают эту интригу с КПССным, так называемым, выдвигаемым москвичом Булавиным, то это такая жалкая, глупая попытка как-то реабилитироваться и как-то вот устранить эту нелегитимность процесса, что лучше бы ее вообще не делать, правда, это смешно. Это смешно.
Ну, наверное, за всю страну тяжело говорить про оппозиционность КПРФ, но, во всяком случае, у нас в области Паршин себя неплохо проявлял. Хотя тут в целом можно говорить только, наверное, за Паршина и депутатов областной думы, которые в целом голосовали активно
против этого проекта. Я могу напомнить, что здесь, конечно, выходцев из КПРФ. Да я сам выходец из КПРФ.
Ну да, да.
Я этого не стесняюсь, на самом деле, да? А у нас губернатор, там, три срока
пробыл, просто к тому, что позиция КПРФ, КПРФ у нас в Волгоградской области.
Далее. То есть на юге России... В Волгоградской области, кстати, в Ростовской области, в Краснодаре, в Ставрополье коммунистическая партия всегда была сильна. В силу того, что она всегда опиралась традиционно на, так сказать, ценности социальной справедливости и неких социальных гарантий и так далее, так далее, так далее. И с учетом того, что реформы, мягко говоря, так сказать, шли очень специфично, давайте вспомним Зурабовскую пенсионную реформу, неудачную, там, медицинскую реформу совсем недавно, тоже специфичную очень, и так далее, и так далее. Последние действия в городе, конечно, все эти вещи, когда в городе бардак, они усиливают оппозиционность настроения в обществе, конечно, усиливают. Но, подчеркиваю, даже при попытках создать условно не настоящую, а хотя бы фиктивную оппозиционность на этих выборах, нужно было быть осторожным и не доводить дело до фарса. Вот регистрация представителей КПСС – это фарс. Очевидный прям такой, нелепый причем.
Владимир Плотников, сенатор, пока что еще сенатор от Волгоградской области, цитата «Волгомедиа». «В Волгограде отстраивается нормальная политика взаимодействия региона и города». Член Совета Федерации считает...
А это он когда сказал? До ухода Гусева или после?
24 июля это было. Ну, то есть, я думаю, в любом случае...
Знаете, если оценивать слова Владимира Александровича Плотникова, при всем к нему уважении, да, он такие слова говорит постоянно и регулярно.
Каждый новый губернатор, а там, слова
по-моему, при одном временщике он говорил примерно то же самое, при Баженове, при Бравко то же самое он говорил. Значит, теперь пришел Андрей Иванович Бочаров, он при нем это говорит. Это слова, дежурные слова для того, чтобы что-то сказать. Но это моя оценка событий. А что касается того, что произошло в городе, вы знаете... А
можно перед тем, как мы к городу перейдем, у нас просто есть новость, давайте, связанная с лично Плотниковым и с Максютой, кстати. По поводу того, что губернатор в Рио, исполняющий полномочия, временно исполняющий полномочия губернатора городской области Андрей Бочаров, он предоставил наряду с документами для регистрации в качестве кандидата на должность главы субъекта три кандидатуры на должность сенаторов от Волгоградской области, среди которых директор Конфила Ольга Цубенко, председатель общественной организации «Много деток» Елена Попова и председатель колхоза «Завета Ленина» Виктор Левкин. И ни Максюта, ни Плотникова в этом списке нет. И, соответственно, они, скорее всего, потеряют мандаты сенаторов, если, конечно, они не будут выдвинуты, например...
Я не знаю, при чем здесь Плотник. Плотников вообще представитель Совета Федерации,
да, понятно, Думы, да,
областной. А Андрей Иванович Бочаров, насколько я понял эту информацию, говорит о своих кандидатах, то есть от исполнительной власти. Там же два члена Совета,
да,
Федерации.
Да.
Один от Думы, второй от администрации.
Но Дума тоже должна будет...
Новую... Должна будет, но это все-таки позиция Думы, пардон. Что касается, значит, первого лица, ну, что тут сказать, это его выбор. Или директор Конфилы, или там, сказать, общественная организация, защищающая детей, или колхозник. Ну, прекрасно. На самом деле, значит, его вариант. Но нас это касается в том лишь смысле, что у нас есть действующий пока член Совета Федерации Максюта.
Угу.
То есть тогда непонятна его судьба. А его откуда?
А знаете, что странно? Ведь многие говорили при назначении новой команды, что это люди Максюты.
Или нет.
И что его позиции усиливаются. Соответственно, очень странно выглядит тот факт, что сейчас его нет в списке.
То, что... Извините, в команде Бочарова на сегодняшний день, до сентября, подчеркиваю, достаточно много, я бы сказал, процентов 90, да, из состава прежней администрации Максюты, но это очевидно. Я не знаю, лично ли это усилие Максюты, или это действие исключительно самого первого человека в области. Это вопрос второй.
Угу.
Что касается судьбы Николая Кирилловича, ну, здесь, наверное, надо было как-то пояснить, а что будет с ним? Может, ему какую-то почетную роль найдут там? Ну, например, он возглавит какую-нибудь общественную палату нашей области, там, общественный совет, еще чего-нибудь общественного.
Знаете, вот у нас...
Да. Ну, мало ли там, для надувания щек нужны какие-то структуры. И, может быть, действительно его куда-то передвинут туда. Я не знаю.
Вид у себя в мемуарах писал,
пока непонятно,
что в начале 20 века вот такой пенсионной должностью была должность заседателя или там, да, человека, который входит в Государственный совет того времени еще.
Ну, только Совет Федерации, по сути, есть.
Да, вот Совет Федерации, да, в общем-то, и был вот этим местом
такой
для...
Сбор пенсионеров, да. Но вот сейчас уже, видимо, уже все не подходит для этой роли. Николай Кириллович, мне трудно сказать, что будет с ним дальше. Хотя любопытно, конечно. Мы с ним проработали достаточное количество времени, я его уважаю. И что подчеркиваю, в отличие от нынешней политической ситуации, выборы, на которых участвовал Максюта, и первые выборы, и в 2000 году, и в 2004, они были без муниципальных фильтров и без ограничителей, которые касаются главного, что только политические партии выдвигают кандидатов губернаторы. Но сам Максюта выдвигался не от КПРФ, а в 2000 году и в 2004 выдвигался как самовыдвиженец. Это я вам говорю однозначно, потому что сам немало приложил усилий для того, чтобы участвовать в кампании, помогал ему и так далее. Но конкуренты были мощные. Олег Савченко, Евгений Ищенко, Попов Анатолий. Это были серьезные конкуренты, которые серьезно боролись, выдавали разные программы, приглашали разных, людей в свои компании. Это была действительно состязательность. Не вот эта вот кисельная, молочная вот тематика, да, которая до сентября продлится. Никто так и не увидит ни одного оппозиционера, ни одного конкурента. Ой. И все мы благополучно придем и увидим уже, что называется, ожидаемый результат, да? С ожидаемым победителем. А тогда мы все не знали результата, откровенно говоря. Никакой предсказуемости не было.
Ну и на выборах мэра тоже самое было.
Непредсказуемости не было. Мы боролись. Ну и на выборах мэра, простите, 2007 года, да, мы боролись. И никто не знал, что завтра будет там... Вот Максюта однозначно будет губернатором. Да никто такого сказать не мог тогда. Никто однозначно. И даже после того, как, помните, на последних выборах Никола Кирилловича суд Верховный снял Ищенко. Даже тогда, когда остался один Волков против Максюты. И тогда серьезные были напряги, потому что один на один возникает вопрос.
Тем более, когда кандидат все-таки хочет победить,
когда он хочет. Не тогда, когда он прячется и специально не ведет кампанию, и просто фоном является, да, по договоренности. А взамен ему какие-то округа отдают. Там, Красноармейский, например. Тракторный. Понимаете, да? Да. Вот чтобы вот эта интрига была настоящей, чтобы люди видели конкурентность, чтобы люди не знали, что все уже решено, все-таки нужны выборы. И я бы вот посоветовал технологам, окружающим нашего первого лица, не портить всю кампанию. Он и так пассионарный, он и так добьется, он и так будет губернатором, честно говоря. Он и так уже будет иметь результат, самый положительный для себя. Но зачем вот эти все лишние фишки создавать? Зачем придумывать эти вот интриги и регистрировать, проводить через фильтры тех, кто вообще не собирается никак участвовать в кампании?
Ну, знаете, специфика нашего региона, она таковой не является, поскольку, как минимум, в Петербурге также дали собрать подписи родине ЛДПР, но не допустили Оксану Дмитриеву, хотя та, вероятно, все-таки могла побороться за кресло главы Санкт-Петербурга, но...
Я бы не стал повторять в таком случае питерский опыт. Вот московский опыт более ценен. Надо действовать было как Собянин. Самого главного конкурента, пожалуйста, он участвует, избирается, добирается, добивается. Да, он занял второе место, но первый-то занял Собянин, понимаете?
Я предлагаю прерваться сейчас на рекламу, а после перерыва поговорить про город, про возможное возвращение прямых выборов главы. Я напомню, что у нас сегодня в эфире Роман Гребенников.
Волгоградский разворот.
Продолжаем программу «Волгоградский разворот». На сегодня в гостях Роман Гребенников, меня зовут Андрей Киблянов. И давайте перейдем к теме города, поскольку, в общем-то, эпопея, связанная с уходом Ирины Гусевой в Государственную Думу, завершилась. И более того, она завершилась отчасти для представительного органа нашего города. Избран новый глава, председатель его Андрей Косолапов. Мы в прошлом эфире говорили немного об этом, и вы сказали, что предлагали Косолапову еще Баженову на должности главы Волгограда. Я так понимаю, что это назначение вы оцениваете положительно. Ну, назначение, наверное, де-факто, а де-юре все-таки избрание его из состава
Думы. Давайте откровенно. Да? Сейчас такая политическая структура в стране, что у нас один избиратель. если мы говорим о регионе, да? Да, там, принял решение первый человек в регионе. Зовут его Бутеров Андрей Иванович. Принял решение в пользу Косолапова. Да, провели эту линию через «Единую Россию», провели эту линию через фракцию. Косолапов стал избранным главой Волгограда. Все. Поэтому вот все эти, ну, так сказать, рюшечки демократические, давайте вот уберем и голую правду скажем. А Косолапов стал главой. Хорошо ли это или плохо? То, как он стал главой, плохо, потому что легитимности такое избрание не добавляет. Легитимен только тот, кого избрал народ. Народ, жители, сами, самостоятельно. Но то, что он стал главой, несмотря на то, что это сомнительная легитимность, да, то, что человек местный, то, что Косолапов, безусловно, более, что называется, приемлем для волгоградцев и не будет совершать нелепостей, которые совершала Гусева, это, конечно, плюс.
А на чем основана ваша уверенность на этот счет?
Это плюс. Ну, во-первых, я лично знаю Андрея Косолапова. Это человек, который сам, самостоятельно, на конкурентном уровне, конкурентной борьбе избрался в городскую думу. Кстати, у него конкурентом был, по-моему, сын Олега Леонидовича Михеева на Спартановке. Он со Спартановки. Ну, не из самого богатого микрорайона Волгограда, да? Так сказать, не из элитного центрального района. Он, так сказать, с учетом того, что местный пешком будет ходить по Волгограду и ощущать, что здесь происходит, так сказать, наяву. Дети у него здесь учатся. Не в Средней Ахтубе, не в Москве, не бог знает где, а именно здесь. Поэтому я оцениваю его приход в качестве главы, пусть даже и по этой номинальной сити-схеме, как положительное решение. Но я не могу не сказать другого. Вот вы так мельком сказали, уход Гусевой. Послушайте, это не уход Гусевой. Это такой абсолютно циничный шаг, который довольно унизительно показывает отношение определенных партийных структур к волгоградцам как таковым. Потому что не было сказано и не получены ответы на очевидные вопросы. Если 10-месячная работа госпожи Гусевой положительна, то почему ее меняют на Андрея Косолапова? Если эта работа 10-месячная отрицательна, то почему ее не убирают с этого поста, не переводят на понижение куда бы то ни было, ну там обратно в областную думу.
А можно я предположение сделаю?
Или еще куда-то. То есть здесь-то в чем причина?
А предположение основано в том числе...
И вот ответы не получены.
Вот давайте я попробую, давайте. Как человек, который, в общем, наверное, может чуть-чуть об этом поговорить.
Давайте.
Вот судя по информации, опубликованной в Фейсбуке одного известного человека, выборы в городскую думу финансировались в том числе и Гусевой. Предположительно. И, соответственно, можно где-то провести некую параллель, связанную с тем, что она заняла должность главы Волгограда, и с тем, что финансировалась эта компания. Дмитрий Коньков, который ушел из Государственной Думы, был ставленником одной известной крупной компании, компании «Лукойл», поскольку он даже был работником на одном из предприятий этой компании. Соответственно, сейчас, да, для того, чтобы как-то изменить власть в Волгограде, поскольку шла речь о том, что Гусева не устраивает Бочарова, предложили сделать такую рокировку, потому что вроде бы и та потратила ресурсы, чтобы занять должность главы, ну и, в общем, «Лукойл» имеет своего человека. Вот решили повернуть такую схему, чтобы, в общем, и волки сыты, и овцы целы.
То есть вы предполагаете вообще страшную схему, что кто-то оплатил свою должность, значит, потом начал требовать, вероятно, какую-то сатисфакцию, и в результате сатисфакции ему выдали мандат депутата Госдумы.
Именно так, ну, да, я и предполагаю.
Все можно предполагать. Но, с другой стороны, посмотрите на цинизм происходящего. Ведь когда голосовали, значит, на выборах в Госдуму, каким номером была Гусева?
Там, по-моему, 11-м или около
того. Вот что-то 4-м или 5-м, да?
Нет, там больше было.
Больше. То есть, на самом деле, в бюллетенях ее и увидеть-то было невозможно. А если возможно, то понятно, что не первые тройки, это очевидно, да? Принимается решение, двигают мандаты депутата, действующего депутата Госдумы, значит, в добровольно-принудительном порядке он, получается, уходит. Потом еще после него уходит, опять же, видимо, по договоренности, еще несколько условных кандидатов, которые в этих списках «Единой России» стояли. Хотя волгоградцы, голосуя за, тогда за партию, и понятия не имели, что именно Ирина Гусева под каким-то номером, там, ну, скажем, пятым или шестым, стоит именно там. И делается вот эта схема. То есть получается, что мнение жителей вообще не интересует. Не интересует некоторых, вот, так сказать, ролевых в политике. Да? Не интересует. Захотели, Гусеву сняли и забыли. А захотели, значит, убрали несколько человек перед ней по спискам и подвинули ее в депутаты.
Ну, с одной стороны, если говорить...
Еще раз, и нормальный волгоградец, вот, допустим, не обладающий сведениями о том, кто там кому там чего-то когда-то оплачивал там или не оплачивал и так далее, да? Он справедливо спросит, слушайте, а вы Единая Россия, вы ставили Гусеву, да? Она отработала 10 месяцев в Волгограде. Вы после 10-месячной работы умудряетесь ей дать еще и какую-то грамоту за многолетний добросовестный труд. Да, непонятно тоже за что. А после этого снимаете ее. Да причем снимаете ее, очевидно, что за провалы, ну потому что очевидные вещи нельзя не признавать, да? Очевидные вещи, провалы. Сам Андрей Иванович Бочаров говорит, провалы в дорожном строительстве, провалы там, провалы сям. То есть ее за провалы, по сути, убирают, но только добровольно. И вместо того, чтобы снять, двигают в Москву. Депутатствовать и писать законы для всех нас. Вот это цинизм. Такой абсолютный цинизм.
Ну, цинизм и пренебрежение интересами людей никого не удивишь сейчас.
А вот я до сих пор удивляюсь, правда. Ну, честно.
А с другой стороны, удивляюсь. Договорились, я, все честно повернули.
Договорились без людей. Вот такое ощущение, что у нас часть региональной политики живет в своем мире, а жители... регион в своем мире, это же ненормально. Это ненормально. Такое приводит обычно к очень нехорошим результатам и последствиям. Я хочу, чтобы таких вот ненормальностей, непрозрачностей, кулуарных договоренностей, обменов мандатами, бог знает чем еще, было как можно меньше, если вообще они были бы. Понимаете? И следующий вот вопрос. Значит, по поводу Андрея Косолапова. Правильно, что Андрея Косолапова назначили. Но что будет дальше? Дальше действительно то, о чем объявлено, это, кстати, очень хороший шаг, если он объявил об этом.
Ну, надо сказать, что он тут вообще никакой роли не играет.
Но если бы
я напомню, можно для слушателей...
за этими вещами последовали бы действия,
он заявил о том, что будет добиваться введения прямых выборов главы Волгограда, причем отряд политологов пишет, что якобы это невозможно. Я специально перед программой еще раз посмотрел обновленный федеральный закон 131-й. Абсолютно возможно сделать прямые выборы главы Волгограда.
Я напомню, безусловно, возможно.
Но это введение субъекта Российской Федерации и Волгоградской конечно. Области. До декабря конечно. Должны быть приняты эти изменения. То есть в течение 6 месяцев со дня принятия вот, поправок к федеральному закону. И, соответственно, схема может быть в том числе и такой. Хотя она может быть такой, как у нас в муниципальных районах областных, когда есть двухуровневая система.
Вот право выбора будет? Лежит за субъектом.
Да.
Если субъект посчитает, что больше унижать горожан не надо, что надо перейти к схеме стабильной рабочей, которая существует в Волжском, у нашего города-спутника, что отобранное у народа право прибравко голосовать за собственного народного главу города надо городу и горожанам вернуть, то в таком случае принимается объективное решение. Это можно сделать весьма оперативно, в течение 2 месяца всю процедуру пройти. Тем более публичные слушания давным-давно состоялись, еще в прошлом году. Они все высказались за исключительно возвращение прямых народных выборов главы. И, пожалуйста, это был бы прекрасный шаг в пользу доверия к власти. Народовластие, доверие, потому что фильтрованные выборы не создают доверия, они создают как раз недоверие. А вот публичные выборы главы города, они могут позволить доверять, начать хотя бы доверять.
Вот Урару, кстати, портал публикует 25 июля, это на уровне слухов, что в Волгограде, Волгоград будет экспериментальной площадкой для новой муниципальной реформы, которая была принята весной. И что для этого не пожалеют этот состав городской думы.
Вот я всегда с большой опаской отношусь к любым экспериментам. И, честно говоря, очень не хочу, чтобы именно наш Волгоград был каким-то экспериментом в политическом смысле в очередной раз. Это очень нехорошо. Я бы понял, если бы у нас открыли свободную экономическую зону, как в Калининграде. И вот такой эксперимент мог бы принести нам инвестиции. А эксперимент политический мы уже наблюдали, ну, довольно продолжительное время. У нас сменилось 4 или 5 временщиков,
угу.
10-месячная глава, которая вместо того, чтобы ее наказать, отправилась в Госдуму, и прочее. Ну, еще, что ли, эксперимент очередной? Я считаю, что здесь очевидные решения должны быть приняты на уровне региона и на уровне города. Спокойное принятие решения, поправить устав Волгограда, возвратить публичные прямые выборы главы. И, конечно же, в этой связи изменить структуру управления городом как таковым, в том числе и убрать непонятную, ненужную никому должность сити-менеджера. Вот и все.
Но ведь это нужно сделать уже,
конечно,
с обновленным
Если
составом.
Если хотят это сделать быстро, надо делать это быстро, то это можно сделать, безусловно, через распуск городской думы и поправок к уставу, и в течение 6 месяцев провести кампанию. Если хотят потянуть кота за хвост и вернуться к тому, чтобы провести эти выборы только по завершению полномочий действующего депутатского состава, ну и это тоже выход. Дурной, но тоже выход. Можно потерпеть и будем ждать окончания депутатских полномочий. Но в любом случае двигаться к этому надо. Надо. Ну хватит уже, слушайте, наэкспериментировались. Такого количества идиотизма, наверное, еще, так сказать, наши горожане не видели. И каждый десятимесячный глава или там псевдоглава приходит, то траурные венки развешивает на мостах, то, значит, начинает сочинять, где ставить ему там светофоры, где не ставить, то разгоняет библиотеки, которые существовали 30 лет до него или до нее. То есть это вообще, ну, абсурд за абсурдом, да? И, к сожалению, позитивных изменений в инфраструктуре, в инвестиционном смысле, в стройиндустрии, в экономике в целом города не наблюдается.
Это, кстати, к вопросу о политике. Мы так часто говорим о ней в этой студии в том числе, и каждый раз нам подкидывают новые поводы, ну, то есть это и смена часто губернаторов, и события, ну, огромное количество событий, которые произошло политических за эти 4 года, и мы забываем о том, что у нас есть снегоуборочная техника, которая стоит проштрафившаяся, и которую надо бы выкупить по-хорошему до снегопада в декабре этого года. Ну,
для
у нас есть водоканал,
чтобы
которого...
сказать, что она у нас есть, нужно посчитать по нормативам. По нормативу нам ее недостаточно. Но даже то, что есть, действительно убивается, либо в аренду уже сдана, либо находится под арестом, как это случилось в случае с Гусевой. Но это, конечно, полный абсурд. Понимаете, абсурд.
И водоканал, знаете, вот новость...
Люди в сентябре пришли к власти, и только когда в декабре пошел снежок, они узнали, что у них техника в аресте.
И не выкупили ее. На вот момент вот вторых, последующих снегопадов, она так и была вот на штрафстоянках, ее никто не выкупал.
Ну, очень плохо. Ну, мягко говоря, очень.
Я просто плохо. К тому, что нам готовятся еще к отопительному сезону, а когда это делать, как не сейчас?
Так я бы сказал, что сейчас-то это и надо делать. Вообще-то летом это занимается. Вообще готовиться к отопительному сезону с следующего дня после завершения предыдущего. Ну, там, условно, там, сказать, в апреле завершили, начинают действовать по принятию программы производственного развития. Утверждение этой программы на уровне гордумы или хотя бы мэром, если мы говорим о муниципальных предприятиях теплового хозяйства, электроснабжения и так далее, и двигаться по исполнению этой программы. А как же? В том числе защита тарифов. Все это уже сейчас должно быть на парах, потому что середина лета. Уже сейчас это все должно копаться, делаться, заниматься, осваиваться. И первым делом, что сделал, наверное, должен был сделать, наверное, или сделает Андрей Косолапов, это проверить, как исполняются производственные программы МУП ВКХ, то есть теплового хозяйства, МУП Водоканал. Естественно, как мне думается, поменять бы там руководство, потому что надо оставить местных, вменяемых и порядочных, а непонятно кого. Естественно, задуматься на предмет того, как решается с МРСК вопрос о судьбе наших сетей, которые находятся в руках МРСК и которые еще при прежних временщиках им передали. То есть эти вещи надо сейчас внимательно отследить, промониторить, настоять, заставить и так далее.
Но вообще, насколько это тогда будет задача Косолапова? Все-таки мы вспоминаем, что Гусева...
При слабой исполнительной власти, а она у нас категорически слабая. Ну что такое Александр Иванович Чунаков? Александр Иванович Чунаков – опытный мэр Камышина. Камышина, не Миллионника, не Волгограда. Поэтому, конечно, я не знаю, что будет делать Косолапов с Чунаковым. Ну, конечно, Чунакова надо убирать.
То есть у Чунакова недостаточно ни вот собственного аппаратного веса, ни вообще ресурсов, да, ну, то есть наличия людей своих для того, чтобы вот быть хозяином.
Недостаточно. Я не знаю, какими людьми он там обставился, но если вы внимательно посмотрите на подбор глав районов, ну, давайте, начиная с тракторного, с красного, то есть ребята со средней Ахтубы пришли, да? Это понятно, чей был подбор. Понятно, чей это был подбор. Того самого удивительного псевдоглавы, которого отправили сейчас в Госдуму. Да? Красноармейск, Кировский, Дзержинский. Конечно, глав надо менять. Мягко говоря, менять. Послушайте, с этими главами я бы не рискнул даже до сентября идти, до выборной, на выборную кампанию. А дальше, разумеется, подбор местных руководителей с обсуждением этих руководителей на совете директоров, существующих в каждом районе, с обсуждением этих фигур с коммунальной средой, потому что человек должен соображать, о чем идет речь вообще, на самом деле, с обсуждением возможной кариатуры от опоры, от деловой России и так далее, потому что эти контакты нужны. Не так много полномочий у глав районов осталось, но те, что остались, должны быть полностью максимально эффективно использоваться. А что касается централизованного управления, департамента городского хозяйства, департамента жилищно-коммунального хозяйства, там тоже должна быть реформа. Реформа, чтобы не происходило вот такого бардака. Смотрите, на набережной, только сейчас мы проезжали набережной. Коммунальщики роют, дорожники даже не знают об этом. Коммунальщики зарыли, дорожники потом наблюдают, как только на полметра осадка прошла, и в результате дороги нет. Это при том, что потратили приличные деньги там, 2-3 года назад на ремонт этой дороги. Вот этих идиотизмов не должно быть. Должен быть единый департамент жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства. И много чего другого. Там структура аппарата, структура администрации надо менять. Одним словом, я бы сказал однозначно, что надо менять, конечно, Чудакова. И если это Косолапов сделает быстрее, с помощью там, совета от Андрея Ивановича Бочарова, или значит, самостоятельно предложив свою креатуру, я не знаю, там, не хочу даже в эту кухню лезть. Но менять надо. Послушайте, мы ведь падаем. Город падает вниз. И причем сейчас это уже очевидно, и происходит это в регулярном ежегодном режиме. Мы не прибавляем, мы падаем.
Вот вы знаете, есть еще одна история, о которой стали говорить в последнее время, ну, в частности, на портале V102 она появилась. Она связана с тем, что у Волгограда не зарегистрировано официальных символов. Герба,
флага. В этом вопросе есть некое лукавство. Нет официально зарегистрированных, да. Есть геральдическая комиссия при президенте с известной фамилией известного человека, который в известном смысле ее возглавляет, да? Да, значит, еще, кстати говоря, герб, значит, области тоже, по-моему, то ли не прошел, то ли прошел с трудом, с большим согласованием на этой комиссии, потому что там свои специфичные геральдические впечатления о некоторых вещах. Как только мы, вот, например, создавали комиссию, при мне, при мэре, да, мы не нашли консенсус на этой комиссии. Ветераны жестко встали за прежний советский герб Волгограда. И причем там тоже есть своя правда. Там, ну, есть атрибуты, которые связаны с историей Волгограда, да, именно Волгограда. Значит, там Коваль и другие наши, так сказать, специалисты волгоградские предложили ту же селедки, тут другие варианты, там прочее. Другая сторона вопроса, там такая царицынская специфика была, коммунисты со своим предложением. Одним словом, мы зашли в полный тупик. А ведь эта вещь должна объединять. А мы тогда почувствовали, что объединение с помощью нового варианта герба мы не получим. Наоборот, раздрай полный. И мы ушли от этого раздрая, оставив, по сути, прежний такой сталинградско-волгоградский вариант герба. Другое дело, что он официально не прошел эту комиссию и не зарегистрирован. Это правда, но он есть. Поэтому я бы не стал, честно говоря, новой власти увлекаться сейчас именно этим. Не с песни надо начать, конечно, не с гимна, и не с рисунка герба, не с бесконечных обсуждений его формы, вида и так далее, так далее. Не этого ждут сейчас волгоградцы. Волгоградцы ждут, что когда-нибудь нормально начнет работать муниципальное тепловое хозяйство, и теплотрассы будут ремонтировать с котельными, чтобы у нас не было перебоев и сбоев, так сказать, зимой. Чтобы у нас дороги, наконец, привели в надлежащий порядок хотя бы на те деньги, которые остались в городском бюджете. Чтобы работа шла с точки зрения привлечения инвестиций, чтобы мы не профукали визит Мутко и Шувалова 1 августа, когда им будем предлагать, условно говоря, те или иные проекты.
Мутко же заявил, что Волгоград самый слабый. Он, конечно, для нас новость не открыл в плане инфраструктуры.
Конечно, какая-то новость. Да, слабый. На кто спорит? Ну, кто спорит, если нулевая рекадная дорога с советских времен должна была быть построена, и ее никто не строил. У города не было денег, а область на это всегда не обращала внимания. увлекались мостами, да? Значит, когда мы проектировали третью продольную магистраль, кстати, при Баженове, хоть его и клянут сейчас, при Баженове был заказан южная часть третьей продольной магистрали. И этот проект уже существует, он проходит сейчас экспертизу. Значит, но опять же, это не к чемпионату мира. Когда начинает увязывать все с чемпионатом, это ошибка. И ведь Мутко в своем интервью на «России-2», он же четко сказал, проектами и благоустройствами нужно заниматься и местным властям. То есть он что дал
понять? Ну, он отметил в том числе, что и бюджета недостаточно.
Он дал понять, того, что да, денег у вас мало, но это ваши вопросы. Слушайте, это ваши вопросы. Не мешайте это ни к стадиону, ни к тренировочным площадкам, то есть то, что и так за наш счет финансируется.
Вы знаете, вот по поводу бюджета и его наполнения, ну, во-первых, да, наверное, новость, что у нас до сих пор не погашена кредиторская задолженность областного бюджета за прошлый год. То есть там есть в этом смысле проблемы. Но дело не в этом. Вот сейчас, в последнее
это
время...
Это не новость. Послушайте, ну... на моем политическом веку, коротком, да, были периоды, это при Николае Кирилловиче, при сложнейших ситуациях с бюджетами, когда по полгода не платили зарплаты, когда бюджеты принимали весной. Не, скажем, в ноябре-декабре на следующий год, а бюджет действующего, текущего года принимали там в апреле, в мае месяце уже этого года. Понимаете? То есть не то, что там долги. Конечно, долги были переходящими. И не просто с одного года, а с двух-трех лет предыдущими долги. И это на само по себе плохо, но это не катастрофа. Катастрофа является другое, когда нет понимания, что делать. Когда анархия во власти. Вот в чем проблема.
Смотрите, вот сейчас начали говорить активно о вот резерве поступления в бюджет доходов с торгового оборота, ну, в различных проявлениях. Ну, говорят про рынки, говорят в целом о торговой сфере, которая не дает того количества налогов, которое, ну, наверное, должна давать. Вот насколько потенциал велик именно вот из этой сферы? Поскольку у нас есть два основных налога, НДФЛ и налог на прибыль предприятия, а вот торговая сфера и, соответственно...
Муниципальный бюджет состоит, прежде всего, из 3-4 источников дохода. Это НДФЛ, это вмененка и налог на землю. Чуть-чуть там дальше уже налог на имущество, которое там расщепляется, и не налоговые, то есть арендные платежи, они дают там по 400-600 миллионов рублей в год. А, значит, приватизация, ну, Прищенко надавала по 2, условно, миллиарда рублей, потому что тогда гнали под продажу все, что можно вообще продавать, да. Мы ее сократили, доходы от приватизации, до 500-600 миллионов рублей, чтобы не продавать все подряд. И более того, тогда был, 169-й закон, льготный для предпринимателей с рассрочкой на 6 лет. Естественно, наши доходы от продажи значительно снизились. Но мы тогда помогли бизнесу. Так вот, я вам скажу другое. Если говорить о местном бюджете, вмененка, заниматься надо бизнесом, развитием малой среды. Вот этими очагами. Привязка их, условно говоря, к заказам крупных компаний, к тому же «Лукойлу», к тем же крупным производствам и так далее, так далее, так далее. Сейчас я вот спросите любого чиновника местной администрации, он представляет себе, какое количество предпринимателей хоть как-то скооперировано из местных предпринимателей с крупными производствами, которые имеют, скажем, московских собственников? Кто из мелких бизнесменов работает по поставке чего бы то ни было или по покупке чего бы то ни было с Каустиком, с Химпромом, с НПЗ, с Красным, там, с Тракторным и так далее. То есть у нас даже эти локомотивы никак не используются, откровенно говорю, если используются, то очень слабо. И понимания нет. Один Семененко там более-менее соображает в администрации города, честь ему и хвала, и слава богу, мы, по-моему, даже его одно время защищали, когда его при временщиках увольнять стали, да? Но кроме Семененко, честно, я даже не вижу там людей, которые бы занимались серьезно этим вопросом и анализом перспективы малого бизнеса в Волгограде со стороны самого чиновничества. Нет этих людей.
Ну, речь скорее о бюджете региональном, который, в общем-то, тоже, особенно в предыдущие годы, и, в общем, это, наверное, история классическая между мэром и губернатором, и изменение главного все-таки налога для муниципалитета крупного, НДФЛ. Это НДФЛ, да, и, соответственно, да. Вот говорит о том, что вот там и история с рынками, и с трактором, и вот эта вот попытка...
НДФЛ ежегодно, безусловно, ежегодно уменьшает пропорцию в пользу, значит, области, и все меньше и меньше процентов остается муниципалитетом. Это правда. Ну, мы понимаем, почему это происходит. Мы понимаем, что это объективная данность, и уже даже, так сказать, даже тогда, когда мы уже там, смирились и просто стали работать с той доходной базой, которая есть. Что касается рынков, есть правда в том, что сейчас говорят о том, что у нас на рынках как бы много невостребованного, вернее так, большой потенциал, да, есть где развернуться представители налоговой службы там, и так далее, так далее, так далее. Но есть и ложь очевидная. Когда мне говорят, вы знаете, муниципальный и центральный рынок – это такая доходная штука, и вот она должна приносить там сотни и сотни, сотни миллионов рублей, ну, возникает вопрос. Стоп, подождите. Ну, а вы, если вы считаете, что это доходная штука, и там сотни миллионов рублей, поменяйте руководителей и получайте эти великие доходы. Где они? Где эти сотни миллионов? Непонятно где. И вот если эти все разговоры, скажем, о том же центральном рынке подводятся для чего? Для того, чтобы его обанкротить, создать искусственные долги и кому-то продать. А там интерес, конечно, не самого рынка, интерес-то земли.
Место, да.
Прежде всего, место, да? То тогда это очень опасная интрига, опасная штука. А просто опасная штука. Я считаю, что каждый вот случай, каждый пиар-вброс по поводу какого-то рынка, он имеет всегда какого-то своего заказчика. Мы в свое время, например, не сдали Ворошиловский рынок. Мы, более того, мы филиалы создали МУПа Ворошиловский рынок на Красном, на Дзержинском районе. Угу. Планировали в Гебимаркет в Красноармейском создать и так далее. Не успели. А сейчас нам всерьез рассказывают, вы знаете, это же убыточное предприятие. И поэтому, коль оно убыточное, давайте-ка мы его продадим в план приватизации или, хуже того, поставим какого-нибудь директора, который доведет его до банкротства, и через банкротство его заберут кредиторы. Понимаете? То есть еще и вообще, даже еще и бюджет ничего с этого не получит. В этом случае надо внимательно смотреть, как бы за этой всей интригой по якобы поиску якобы доходов не стоял просто заказ приобрести эти объекты или земельные участки в чьи-то руки.
Знаете,
а я примерно уже знаю, кто со стороны, из других регионов, кто хочет зайти и приобрести центральный рынок в свои руки.
Это например. С юга представитель?
Ну, я вот могу одну вам штуку сказать. Один бывший губернатор ко мне лично, я будучи мэром, ко мне лично присылал людей с Северо-Кавказской республики, которые уговаривали меня подвести МУП «Центральный рынок» в план приватизацию и выставить на продажу. А Ворошиловский рынок, несколько сразу человек приходили ко мне с огромной просьбой не защищать МУП «Ворошиловский рынок», будучи мэром, да, а просто дать его купить. Ну, с плана приватизации, угу. Конечно. То есть уже сейчас заказчики стоят, зубками клацают и ждут, как бы все это в руки забрать.
Я предлагаю поговорить, в том числе, может быть, и об этом в следующей программе, давайте. А еще поговорить о том, что, оказывается, у нас в Волгоградской области 70 миллиардов примерно собираются налогов, а остается только десятая часть, около 7. Тоже довольно интересная история. В следующей программе
спасибо
поговорим.
Вам.
Роман Гребенников. Удачи. У нас сегодня был в гостях. Меня зовут Андрей Каплянов. Программа «Волгоградский разворот». До свидания.
Да, до свидания.
Волгоградский разворот.